Ну и, собственно, у нас осталась одна задача из поставленных – связать в завершении Геморы в свете данных объяснений с завершением трактата Псохим, страница Пейгей, 85-я страница, пункт Зайн. «Вальпизе ешли фареш ашайху шелинен депидена бен на масехас Псохим». И отсюда становится понятным, становится возможным объяснить связь выкупа первенца и трактата Псохим. «Кшемши митцвоса и кореш альпидина бен вихол бихейр одом биванехо тивде». Подобно тому, как заповедь выкупа первенца, формулируемая в Торе, в частности, таким образом, «всякого первенца человека среди сыновей твоих выкупи». Она в основном неймро бетойра шебихсов бегемших литам бивисибос и шельцевуй вайгики и кшуфарит шахен вару гавай кол бихор берс митцроем. Она в первую очередь высказана в письменной Торе в продолжение идеи, которая становится причиной этой заповеди. И было, когда отяжелил Гикшу фараон, заупрямился фараон, отказался отправлять евреев, и побил бог всякого первенца в земле Египта, «Вегицелес бнейпхэм бнипхойри Исруэль». И в противовес этому Всевышний спас всякого первенца, спас первенца, сына первенца моего, еврея, Израиль. «Велахен михуев кол ов мибны Исруэль вдесес бнейпхэйрэй». И по этой причине каждый еврей, являющийся отцом, он должен выкупить своего сына-первенца, если у него сын-первенца, разумеется, родился. «Алдерезеу асейдер ваинем бетуреши баалпе». Подобный порядок, он находит свое выражение, а также и в устной Торе, в Масехет Псохим, в трактате Псохим. «Шейкор и витойхан ишель апесах, гуашер посах албаты ибны Исруэл в Мицраим, бенуфес Мицраим». То есть, в чем заключается этот порядок? Основное содержание, основа и содержание, вернее, так и выражается, Песоха, это то, что Всевышний, почему, собственно, праздник называется Песох, потому что Всевышний посах албны Исруэл, албаты ибны Исруэл, перешагнул через дома сыновей Израиля в Египте, когда он поражал Египет, и это имеет отношение именно такие к Макас Пхойрес, казни первенцев. «Вээс бехэйрес батейну хициль». А наши дома спас от гибели, имеется в виду первенцев, которые там присутствовали. «Арэйгу гуатам лэмитсэс пидзэна бэн». Так вот, в устной Торе это, как бы в виде проекции из письменной Торы, связывается как причина с заповедью выкупа первенца. «Вэлахэн арэйги амисуба фэасим шэмасэхэ псохим». Получается, что это заповедь выкупа первенца является как бы следствием и завершением трактата Псохим, реализацией, вот, конечным итогом трактата Псохим. «Увышайхус сиюм зэлэ масэхэс Псохим мирумэс гамма таамэнал бэм бэгодэ авми ворэшэй хийону». И в связи с этим завершением трактата Псохим намекается также и идея того, что именно отец благословляет Шейхиону. Или, наверное, так лучше намекается также тем, что отец благословляет Шейхиону. «Кейван шейхи шаацолэс бни пхойри Исруэль сибэ зацэвуй гойса алидэйши посохавая». Поскольку «бни пхойри Исруэль» – спасение сына первенца моего Израиля. Это две таких вот, я не знаю, насколько это со слуха понятно, две таких метафорических линии сталкиваются. С одной стороны, Всевышний называет сыном первенцем своим весь еврейский народ, и он его спас при выходе из Египта, спас его из Египта, вызволил его из Египта. А с другой стороны, имеется в виду спасение еврейских первенцев, в отличие от египетских первенцев, в результате, в связи и в результате чего была, собственно, дана заповедь выкупа первенца. Во всяком случае, такую причину заявляет этой заповеди сам Всевышний в Торе. Так вот, поскольку вызволение сына первенца моего Израиля, что стало причиной, Рэбе здесь в скобках это говорит, потому что вот есть такое пересечение метафорических линий, происходило благодаря тому, что перешагнул Авая, то есть именно Авая, ну понятно, что отец, перешагнул, что переступил через еврейские дома. Наверное, всем это известно. Песах, Пасах. Всевышний как бы переступил через еврейские дома, поражая египетских первенцев, поражая египетские дома. Так вот, поскольку перешагнул через дома Авая, сам Всевышний, «Лахар изэ гойце Авая, акош бургу биацмей», и после этого именно Авая, то есть в данном контексте Святой Благословен, он сам, подоб нипхэ бной бхойрэй мэрэс митсайм, он вызволил своего сына, первенца из земли Египта, отсюда понятно, что также следствие из этого, то есть освобождение Египта, здесь полагается причиной выкупа первенца, значит, следствие из выхода из Египта, которое осуществлялось самим отцом. И это, кстати, крайне принципиальная вещь, и озвучиваемая Агадой, скажем, как такой основополагающий тезис выхода из Египта, собственно, наверное, именно поэтому превращающий выход из Египта в основу нашей религии, выражаясь словами Рамбама. То, что Всевышний выводил евреев из Египта не ангелом, не посланником и так далее, а именно сам он в своей славе и сущности выводил евреев из Египта. Так вот, вследствие это тоже находит свое выражение, то есть в выкупе первенца. Митсвот Пиденабен. А митсва ги алгуовлив дойс бенейбхэрэй. Что заповедь вот ложится именно на отца. Два определения выше. Второе определение, соответствующее Вавилонскому Талмуду, эксплуатируемое, скажем, вавилонским, там, исповедуемое Вавилонским Талмудом, заповедь лежит именно на отце. И отсюда следует все, значит, выводы, к которым мы пришли выше. Так вот, это является, с точки зрения Рэбе, проекцией того, что именно сам Всевышний выводил евреев из Египта. То есть, в этом проецировании из освобождения из Египта на заповедь выкупа первенца срабатывает и эта деталь. То есть, и это тоже является следствием данной проекции, данной связи. Пункт Хэс. «Ал пи колонал ешливайр эз асиюм демасэхэс псохим бепнимию заиньёни». В свете того, что было сказано, появляется возможность объяснить завершение трактата псохим с точки зрения внутренности тех вопросов, с точки зрения внутренней торы, с точки зрения внутренних закономерностей, на которых это завершение строится. «Асиюм ва ашлим да апидин шэль бни пхойри исруэль мяаголу зайну аголу саза ахрэн». То есть, прояснить это применительно к завершению и полноте выкупа сына первенца моего Израиля, в кавычках, из изгнания, то есть из этого последнего изгнания. Шаары хуков мишпотов ли Исруэл хулю гу ой себе ацмой. Неоднократно мы с вами вспоминали толкование, гласящее, что хуков у мишпотов Исруэль, Всевышний дает евреям хуков у мишпотов, его уставы, его законы. Это означает, что сам он выполняет те уставы и те законы, которые он дает нам. Увевады и кайма кошбру миза спидина бен ливда со спхойрами Исруэль, и без всякого сомнения Всевышний, он тоже выполнит в конечном итоге, вот это вот выполнит окончательно заповедь выкупа сына своего первенца из Египта, то есть выкупит сына первенца своего Израиля, еврейский народ, из изгнания. И да, в данном случае вот эта идея именно в такой подаче, именно в понимании, именно понимание того, что это связанные между собой вещи, выход из Египта и выкуп первенца, они позволяют нам распространить данные идеи, перенести их на сегодняшние реалии, скажем, и понять их как общую идею взаимодействия между Всевышним и еврейским народом, как отцом и сыном, в плане выкупа их из ограничений ныне существующего изгнания, в том числе вот окончательного, то, что должно увенчаться окончательным выходом из ограничений. «Веатхола за сиюм, раби самлай», и начало завершения, то есть вот начало этого отрывка в Геморе. Раби Самлай. Шегу бала шмуя ва псак дин лейлом есады родом шивхи шермок шелавкош бургу ва ахарках испалал. Значит, в других беседах Здесь Ребе не начинает обычное свое предисловие к этому. Ну, мы за него произнесем данное предисловие. Когда Тора приводит имя мудреца, высказавшего определенный тезис, то она это делает не для того, чтобы проявить, мудрецы приводят имена там, мудрецов предшествующих поколений, произнесших ту или иную фразу, то или иное утверждение, законодательное решение, не для того, чтобы проявить эрудицию, а для того, чтобы дать нам новую информацию, дать нам дополнительную информацию, которая сопутствует тому законодательному решению, высказыванию и так далее, которое звучит. То есть имена выступают здесь всегда, Ребе это подчеркивает, не может быть иначе. То есть если некое сочинение, там, собрание относится к Торе, то, следовательно, оно должно нести в себе иерои указания в каждой детали, и в том числе в называемых именах мудрецов. Но имена мудрецов могли быть опущены. Многие фразы, если не все, фразы, там, скажем, высказывания устной Торы, они могли бы прозвучать вне упоминания имен. Более того, имена иногда отягощают тексты. Мы удивляемся, зачем, собственно говоря, там в Геморе там приводится там три, не знаю, больше вот я не видел, честно говоря, не помню, но несколько даже версий того, кому принадлежит высказывание. Там такой-то сын такого-то произнес, или некоторые говорят такой-то сын такого-то, а есть еще версия, что такой-то сын такого-то, они совершили, вот, вынесли такое законодательное решение. Зачем это нужно? А потому что имена мудрецов, они несут в себе указания на определенные детали, они описывают какие-то характеры, приводят, наделяют определенным контекстом те высказывания, которые звучат, ну, вот, от их имени, если их имя озвучено. И поэтому практически всегда, анализируя какие-то высказывания мудрецов, озаглавленные их именами, Ребе проводит какой-то анализ, показывая, как имена мудрецов позволяют нам глубже и яснее разобраться в смысле того, что говорится, в чем контекст. И вот в данном случае Раби Самлай. Вся эта история насчет того, кто произносит благословение, кто какое благословение произносит, отец Ликоин, она могла бы, согласитесь, прозвучать без всякого Раби Самлая и без всякой истории, кстати говоря, с тем, что вот он там присутствовал закинула его судьба в одно место, и там ему задали вопрос, там был выкуп первенца, ему задали вопрос, а он не понял, пошел в ешиву. Все это, на первый взгляд, ну, вот такая вот мишура, которая... Зачем она нужна? Можно было просто сказать, как в Шулхан Арухе, это благословение произносит там отец, а это благословение Коэн. Даже если, кстати говоря, оба произносят отец, законодательное решение, поэтому нет, там про Коэна ничего нет. Даже если надо дискуссию внести сюда, какие-то рассуждения об альтернативных мнениях. Ну, хорошо, альтернативное мнение есть. Можно представить себе, что благословение Шехиону должен произносить Коэн по тем-то иным причинам. Ну, раз ты Гемора, значит, тут вправе быть какое-то обсуждение и спор. Но на самом деле законодательное решение таково. Нет, вот Гемора приводит историю с Раби Самлаем, что она нам дает. Так вот, Раби Самлай проясняет для нас теперь Ребе. Он автор высказывания «Лейлум Исада родом Шивхой Шилакош Баругу Вахарках Испалал». Человек всегда должен вначале упорядочить, Ребе зачем-то выделяет слово «упорядочить», очевидно, это как-то сработает в дальнейшем, упорядочить прославление святого благословенного, а потом он уже должен молиться. Ну, выражением этого законодательного решения является, в общем, устройство нашей молитвы, где... Начинаем мы далеко не с молитвы Шмонеса, до молитвы Шмонеса еще надо добраться, а начинаем мы с псуки Дзимра, с так называемых стихов, которые поются, то есть вот мудрецы для нас специально упорядочили, создали определенный порядок фрагментов Танаха, в основном Тилем, но не только Тилем, которые представляют собой прославление Всевышнего, и которые ведут нас в результате, в конечном итоге, ведут нас через благословение перед Шма, Шма, благословение после Шма, к Шмоне Эсре, то есть, собственно, молитве. во времена Раби Самлая еще не было, собственно, нусаха молитвы. То есть он в данном случае говорит не о нусахе, а говорит о необходимости каждого человека, который молится, для начала лысадер шивхей шель мокин. Шифры Шакос Бурупа, что-то у меня срывается все время на Мокин, может быть, действительно, в такой редакции это высказывание где-то присутствует. «Вехлолу сидур шифры Шакос Бурупа бишнаем». И если говорить о вот порядке, кстати говоря, слово «есадр» образовано, как понятно, слово «сидур», то есть сборник молитв, которым мы пользуемся, он, собственно, называется «сидуром», а слово «седр», а слово «порядок» — это порядок молитв, которые мудрецы вменили нам в обязанность произносить ежедневно, ежесубботне и так далее. Так вот, совокупный порядок прославления святого благословенного, он состоит из двух моментов. «Бенигле увенистер» — «в раскрытом и скрытом». «Векенузах аброхейс» — «и согласно благословению», согласно тексту благословений стандартному, «борухато худу ашер китшону». Ребе связывает вот эту вот амбивалентность прославлений, которые относятся и к раскрытому, и к скрытому, связывает с нусахом благословения. Текст благословения сам по себе, любого благословения, ну, вот, все благословения у нас устроены одинаково, если вы обращали внимание. Любое благословение, будь то Бирхас Анеанин, благословение за то, как мы, за те ресурсы, которыми нас обеспечивает Всевышний, и мы как бы благодарим его за то, что мы обладаем способностью там есть, насыщаться, обонять, наслаждаться чем-то и так далее. Также и благословения на заповеди начинаются абсолютно одинаково. Борух ату ашем, лакейну мелех вейлом, а дальше уже вот возможны вариации. Благословен ты, Бог, всесильный наш король мира, властитель мира, наверное, здесь лучше сказать, который, ну вот, например, если мы говорим о благословениях на заповеди, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нам, и так далее. Вот, скажем, благословение на выкуп первенца. Заповедовал нам выкупать первенца. Так вот, в благословении борухато, благословен ты, это указание на непосредственное предстояние Всевышнему, скажем, а то, это местоимение второго лица, ты, то есть описывает, намекает на ситуацию, когда я стою непосредственно перед Всевышним и говорю ему «ты», то есть могу показать пальцем и сказать «ты», «ашер кидышону», который осветил нас, «атулы нойхах бенигле», то есть, расшифровывает Ребе, переводит на язык внутренней Торы, «ты» — это указание на предстояние, то есть непосредственное, вот, непосредственный разговор. «Напротив меня Всевышний находится» — это раскрытое. «Мималы куломенце дришталшлус» — это света, наполняющие мир. Это «седришталшлус», то есть то, что я воспринимаю, та божественность, которая каким-то образом взаимодействует с миром, реализует мир, наполняет мир, присутствует в мире. Возможно, ну вот, там, в кавычках, без кавычек, это отдельный разговор, к наблюдению в мире, ее я называю «ато». Хотя, на самом деле, есть биорассуждения, которые его строго наоборот описывают, это «ато». Но, тем не менее, это «ато». «Векичону», «а», «осветил нас», «бенистер», «суевкулал», «лимал», «мишталшус». А слово «кичону», «благословен ты», так далее, который «осветил нас» своими заповедями, а «осветил» указывает на то, от слова «святой», разумеется, а не от слова «свет», указывает на те уровни божественности, которые святы. Святые, читай, отдельны. В еврейском языке святость также отдельность, которая отдельна от мира, которые не потрогаешь, не пощупаешь, не зафиксируешь в мире, о которых мы практически из вот этой, из коробочки мироздания, мы, собственно, не имеем никакого представления, можем только прийти к выводу о существовании такого начала или узнать об этом из святых книг. Так вот, это начало, оно же свет окружающей миры, поскольку он именно окружает миры, и не раскрывается внутри, внутри миров в явной форме, это то, что выше Ешталшулус, то, что к мирам не имеет отношения. Следовательно, каждое наше благословение к этому Рэбе ведет, да? То есть это иллюстрация этого момента, озвученного чуть выше. Каждое благословение, в буквальном смысле каждое, каждое, где, где мы говорим «Борух Ато», и так далее, «Ашер Кедшон», указывает на, две, на два момента, раскрытое и скрытое, наполняющий свет и окружающий свет. То, что имеет отношение к Седер Ишталшулус, то, что находится над Седер Ишталшулус. «Вейней сидур ашевах цорих ли ескама помим бихол ейм». Вот это вот прославление Всевышнего, оно реализуется ежедневно по нескольку раз. «Вейнин и кури лагваса лава и савай лекеху лавды бихол лававхем». И как основное, дальше цитата из недельной главы Эйкев, «любить Бога Всесильного твоего и служить Ему всем сердцем вашим». «Эйзе я войдыши гиба лейва вейоймер зоит фило». Мудрецы толкуют вот эту вот идею «служить Ему всем сердцем вашим». Что это за служение, которое, что за служение сердцем? Это молитва. Ну, то есть, вот это вот упорядочивание, понятно, что молитва, тоже, наверное, надо проговорить немножко, обязанность молитвы, заповедь из письменной Торы. В чем она заключается с точки зрения письменной Торы? В том, что человек, еврей, когда ему что-то необходимо, он что-то по жизни необходимо, вот возникла какая-то нужда, любая нужда. Нужда в спасении или нужда в, там, не знаю, поесть ему захотелось, и так далее. Интерес какой-то появился. Он должен обратить просьбу ко Всевышнему, чтобы тот ему помог, обеспечил его необходимым и так далее. И вот это вот обращение ко Всевышнему, оно, собственно, и называется молитвой. Оно совершенно не обязательно должно быть одето в какую-то форму, там, форму конкретных предложений из Сидура, конкретных текстов. Это может быть и обязано быть свободным текстом, которым человек обращается ко Всевышнему. На определенном историческом этапе и так это практиковалось на протяжении многих поколений, начиная с сотворения мира, я так понимаю, поскольку это обязанность, которая, в общем-то, относится ко всем людям, к евреям в особой степени, среди семи заповедей, нет заповеди молитвы, но, тем не менее, во всех поколениях, начиная с Адама, люди молились Богу и просили у него своих нужд и так далее. Ну вот, и так это практиковалось до того момента, пока мужи Великого Несобрания не составили сидур, собственно, не составили, не упорядочили нусах молитвы, способ молитвы, который един для всех по существу, по крайней мере, на уровне такой большой структуры, равен для всех. И вот тогда появились регулярные молитвы, функция которых замена благословений жертвоприношений храмовых, наверное, тоже общеизвестно. И вот в этой молитве, да, так вот, когда мы говорим о том, что необходимо указание Раби Самлая перед тем, как молиться, то есть молить Бога о чем-то, вначале надо прославить Бога, то есть что-то, вот какое-то прославление Бога обустроить. Это относится к любой молитве, в том числе к молитве, которую человек произносит, ну, вот, спонтанно, которую он обращает к Богу вне регулярных молитв. Но в основном, говорит Рэбе, это, конечно, вот эта вот, это закономерность, это законодательное решение, вернее, Раби Самлая, оно отрабатывается регулярной молитвой, поскольку именно она является в настоящее время вот служением сердца. «Умуван ше тентенуи де раби самлай бейнин зе гавей». И понятно, что учение раби Самлая, оно относилось вот к этому вопросу. Я так понимаю, к регулярной молитве в будущем. «Велахен кашер» и по этой причине. «Когда?» «И калалы пидина бен». И калаль лидей гамкин шаклы витари ашай гамба нидадидан. И по этой причине, то есть к чему Рэбе ведет, он хочет объяснить, откуда в этом отрывке возникает фигура Раби Самлая, в связи с чем, собственно. А в связи с тем, что Раби Самлай особое отношение, получается, имеет к молитве и ее обустройству. То есть, вот эта вот работа по обустройству молитвы, сейчас я сообразил, что, пожалуй, я погорячился насчет того, что Раби Самлай жил до составления Сидура, вот до упорядочивания, он же был Амора, а не Тона. А, следовательно, он уже, так как нусах молитвы составили мужи Великого Собрания, а мужи Великого Собрания – это Таноим, мудрецы Мишны, а Раби Самлай был Аморой, то есть мудрецом Гемора, мудрецом более поздних поколений, то он жил уже, получается, в ситуации, когда нусах молитвы существовал. Ну и вот, Рэбе говорит, его, получается, что его законодательное решение и его деятельность, как она предъявляется данным законодательным решением, она тесно связана с молитвой и упорядочиванием молитвы. Вот поэтому, наверное, Рэбе выделяет там слово «есадр». То есть, то, что должно быть законодательно упорядочено, скажем, и там четко упорядочено в порядке молитвы, вот эта последовательность от прославления к, собственно, молитве и в прославлении вот эти две части, ну, это, правда, мы уже добавили от себя, внешнее и внутреннее, раскрытое и скрытое. Но здесь сейчас пока что и отсюда возникает фигура Раби Самлая в этом заключительном отрывке и Калал Эфидин Абен. То есть, вот, Раби Самлай, его судьба закинула на выкуп первенца, оказался он на выкупе первенца. И Кала Лидей Гамкин Шакла Витарь, Ашай Гамба Нидан Дидан. Так вот, как Раби Самлай и Кала, в смысле, был закинут, вдруг оказался на выкупе первенца, так вместе с ним на выкупе первенца, так вот играет Рэбе словами, оказалось и Шакла Витарь, и оказался и спор вот этот по поводу благословение выкупа первенца. Дугма спидин абен де увда шебешас бенегел эфидин бни пхойри Исруэль, которая является прообразом выкупа, вот этот вот, наоборот, вернее, выкуп первенца, который описывается здесь Геморой, он и Талмудом, он является прообразом того выкупа первенца, которым Всевышний будет выкупать, вернее, это, наверное, вся наша история, это процесс такого выкупа, который просто вот все не может дойти до логического завершения, сына первенца своего Израиля, пиден клолус бны Исруэль бедерасейну эйле, то есть выкуп совокупности еврейского народа в этих поколениях, шехем и квосе де мешихо, которые являются поколениями, непосредственно предшествующими приходу Машиаха, в Экадемуках Микол Асимоним Десием Масехес Сойта, и, как понятно, в скобочках Рэбе отмечает, из всех признаков, которые приводятся в завершении трактата Сойта. Это отдельная история, которую мы с вами тоже постоянно затрагиваем. Рэбе указывает на то, что наши времена, непосредственно наши, последние буквально, там, ну, скажем, десятилетия, это времена, которые относятся с максимальной яркостью ко времени Иквоса де Мешиха, вот этих вот непосредственно предшествующих приходу Машиаха временам. И Рэбе постоянно настаивает на том, что на это ясно указывают признаки, излагаемые Талмудом в трактате Сойта, где говорится о признаках близящихся времен Машиаха, о признаках вот, наступления, на признаках того времени, которое непосредственно будет приходу Машиаха предшествовать. Так вот, выкуп первенца, которым должно увенчаться изгнание, переходя в освобождение, «Азман де икала липидина бен шакош бургу имет лифдейс бнейбхори миагулус». То есть, вот эта ситуация... Эту ситуацию Раби Самлай оказался на выкупе первенца, и вместе с ним на выкупе первенца оказалась вся эта история с тем, какое же благословение кто произносит, вот законодательный спор, связанный с этим, он связывает с тем, как еврейский народ оказался, в кавычках, вот в такой ситуации. То есть, наше время, это время, когда... Святой благословен он в качестве отца оказался на выкупе первенца. то есть Святой Благословен Он, Бог, Он находится в ситуации, когда от Него требуется выкупить евреев. «Умамших бе бесиюма голус ве оймер» и продолжает, Гемора имеется в виду, описывая эту ситуацию, в завершении трактата, а Рэбе здесь понимает под завершением указания еще и на завершение изгнания, поэтому кто по книжке смотрит, тому лучше понятно, конечно. В завершении и продолжает в завершении, имеется в виду трактата, но в скобках изгнания, и говорит: «Пшита ашер кичонов мецвейсов вецивуну алпидина бен» элементарно, что «ашер кичону бимецвейсов вецивуну», что «тот, который осветил нас своими заповедями и приказал, дал приказ относительно выкупа первенца, авиа бен меворах» – «отец ребенка произносит данное благословение», ну, цитата из завершающего отрывка Геморы. Ваиба, то есть, сразу вспоминаем, да, Ашерки Чонов Мицвейсов – это указание на скрытое прославление Всевышнего с точки зрения скрытого. Ваибая гиим миме ворох шейхиону коин ми ворох, ой, ави абен ми ворох. А вопрос, который стоит, это вопрос о том, кто благословляет шейхиону, коин или отец. То есть, давайте сейчас, наверное, удобнее подвести итог и отнести расшифровку этой вот большой метафоры на следующий урок, потому что все равно до конца мы сегодня не успеем дойти. Дав все необходимые ответы и даже прояснив уже сегодня связь заповеди выкупа первенца с завершением трактата Псохим, Рэба предложил перенести полученные выводы на внутреннем уровне, с точки зрения вот такой вот иносказательно метафорической, скажем, внутренней, скрытой, на реалии современных событий. И с этой точки зрения прояснить дополнительные какие-то детали в завершающем отрывке Геморы Псохим. Основной вывод, который мы сегодня сделали с точки зрения в плане связи между выкупом первенца и Псохим. Псохим – это выход из Египта, вызволение евреев из изгнания. Из него, и с точки зрения раскрытой, и с точки зрения вот такой вот внешнего слоя метафоры, скажем, следует выкуп первенца. То есть, с одной стороны, освобождение евреев из изгнания какого бы то ни было, в том числе египетского, и египетского в первую очередь, поскольку из египетского освобождения, как мы знаем, следуют все последующие освобождения, это выкуп первенца. И наше освобождение тоже будет являться выкупом первенца. С другой стороны, и еврейский народ, это сын твой, первенец Израиль, с другой стороны, выкуп первенца как заповедь обусловлено тем, что еврейский народ был спасен, первенцы евреев были спасены при выходе из Египта, и поэтому они принадлежат Всевышнему, они должны, на самом деле, первенцы во всех поколениях занимались божественным служением, вместо них Всевышний назначил колено Леви в лице Кеаним для служения в храме, и поэтому евреи должны в связи с тем, что их первенцы были спасены при казни первенцев, они должны выкупать своего первенца и так далее. То есть, выкуп первенца связан, как следствие с причиной, с освобождением из Египта. А теперь, перенося это на внутренний уровень, разбираясь в этом на внутреннем уровне, Раби Самлай, откуда берется его фигура и зачем нужен сюжет, который вокруг спора относительно благословений выстраивает Гемора. Раби Самлай – человек, который сделал важнейшее законодательное решение, в определенном смысле обусловившее в очень большой степени устройство нашей молитвы, сегодняшней в том числе. Перед тем, как молиться, необходимо обустроить, упорядочить «есадр», а слово «сидур», упорядочить прославление Всевышнего. Прославление Всевышнего на внешнем и внутреннем уровне. Это находит выражение в нусахе благословения, бору хато, раскрытый уровень, ашер кичону, внутренний уровень. Отсюда Раби Самла имеет отношение тесное к устройству молитвы и прославлению Всевышнего, которое обязано предшествовать молитве. И вот Раби Самлай закидывается, оказывается, на выкупе первенца. И, естественно, вместе с ним на этом выкупе первенца оказывается споры и обсуждения вопросов, связанных с выкупом первенца и благословениями. И, насколько я понимаю, дальнейшая наша задача с точки зрения вот такого видения, такого представления об этом отрывке, завершающем Геморы, расшифровать интригу, которая закручивается этим отрывком. То есть, вот, самоочевидно, что отец ребенка благословляет. Понятно, что это надо увидеть как соединение на внутреннем уровне нескольких моментов. Ну, отец, святой благословен он, выкуп первенца, освобождение еврейского народа, то, что Гемора почему-то приводит целый большой кусок благословения Ашер Кедшону Бенцвейса Вацивуну Альпиди Набен, наводит на мысль о том, что речь здесь идет о скрытом Ашер Кедшону. То есть, ну, какие-то наметки у нас уже есть, но это надо будет только соединить на следующем уроке воедино. А по поводу благословения Шейхи Йону возникает вопрос, кто его произносит, Коэн или отец, и это, безусловно, тоже скрывает в себе какие-то тайны и интересности.